эфире «Свобода в полдень». Сегодня 8 ноября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – в Северной Осетии. Сегодня день траура и похороны погибших в результате теракта во Владикавказе. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, обзор политических интернет-публикаций, новости культуры, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Северной Осетии день траура. В результате взрыва в минувший четверг в центре Владикавказа погибли 12 человек, более 40 ранены. К траурным мероприятиям сегодня присоединилась и Южная Осетия. Что думают о терроризме жители региона? Почему происходит убийство невинных людей? Как живут сейчас во Владикавказе, попытался понять наш корреспондент Алан Схурбаев.
10 человек, погибших при взрыве маршрутки на площади Дружбы, будут похоронены в ближайшие часы во Владикавказе. Самому младшему из них 17 лет. Суббота объявлена в республике днем траура. Взрыв на автобусной остановке в центре Владикавказа унес жизнь 12 человек, включая неопознанную женщину, предполагаемую смертницу. Это наиболее крупный террористический акт, случившийся в республике после захвата школы в Беслане 4 года назад. Жительница Владикавказа Лариса Кцоева говорит о том, что относительное спокойствие в республике после теракта в Беслане дало людям чувство уверенности. Но сейчас все это вновь разрушено. Впереди лишь страх.
Вообще люди с большим удовольствием забыли про все теракты, которые происходили в нашем городе. И надеялись, что они уже не будут повторяться. Но вот это, то, что произошло, опять вернуло нас к этому, к этим мыслям. И все стали очень напряженными. И опять все боятся, что может еще повториться, еще какой-то теракт. Ну, стало просто страшно опять жить.
По мнению Ларисы, теперь простые люди будут выбирать свой маршрут во многом с оглядкой на собственную безопасность.
Например, вот я все время слышу, что люди думают о том, как не ходить на базары, не посещать вот эти массовые скопления людей. Опять все вернулось. И благо появились маленькие магазинчики, которые обеспечивают уже. Я думала, что лучше тогда так обходиться, чем с риском для жизни ходить за свежей петрушкой на базар. Я, например, считаю, что это неблагоразумно уже просто.
Сегодня члены правительства Северной Осетии посетят каждую семью, где погибли люди. Глава республики подписал указ о выделении материальной помощи каждой семье погибших в размере 300 тысяч рублей. В церквях Северной Осетии проходят заупокойные службы по невинно погибшим. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Официальное следствие рассматривает две версии теракта во Владикавказе – дестабилизация в целом обстановки на Кавказе и возврат к осетино-ингушскому конфликту. Об этом заявил накануне глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Эксперты говорят о двух возможностях развития событий. Одни связывают эту трагедию с межэтническими столкновениями в пригородном районе республики, другие убеждены, что на Кавказе действует так называемая «партия войны». Подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
16 лет назад в Северной Осетии в пригородном районе республики произошел межэтнический конфликт. В вооруженных столкновениях погибли сотни людей с обеих сторон. Многие жители пригородного района, преимущественно ингуши, вынуждены были покинуть свои дома и оказались в положении беженцев. До сих пор этот территориальный спор между двумя республиками не решен. И неудивительно, что теракт во Владикавказе многими в Северной Осетии воспринимается как продолжение давнего противостояния между двумя народами. О так называемом ингушском следе рассказывает адвокат из Владикавказа, редактор газеты «Социал-демократ» Алании Джабраил Габачиев.
Накануне в Росбалте на интернете была публикация «Зязиков за и против». И там депутат Совета Федерации Костоев прямо пишет о тех нерешенных проблемах, в частности, беженцев из Северной Осетии, о том, что надо определять границу, отменять мораторий на решение вот этих пограничных проблем. И подумал, что раз получилось, что сменили власть президента Ингушетии, они должны теперь уже начать давление на власть, на федеральную власть, чтобы принудить, ускорить решить этот вопрос. Возвращение беженцев. Я еще в большей степени убедился, что именно ингушский след, потому что они вот на бытовом уровне, я с ними встречаюсь и до этого встречался, говорят, если независимость Южной Осетии признали, то пусть, мол, беженцы с с Южной Осетии, с Грузии едут туда, а наши земли дайте нам. Вот такой. Поэтому я больше еще утвердился в своем мнении.
Как все-таки можно решить эту проблему? У нее есть какое-то решение?
Во-первых, решение этого конфликта – это не только осетино-ингушского уровня, но и, в первую очередь, федерального. Федеральная власть должна наконец-то решить вопрос, определить действительно с границами для Ингушской республики.
Иная точка зрения у эксперта московской хельсинской группы по Северному Кавказу Асланбека Апаева. По его мнению, за терактом стоят спецслужбы, цель которых – дестабилизировать ситуацию в регионе.
В Чечне, в Ингушетии, шахидками можно было назвать только один случай. Это когда урусмартановского коменданта взорвало Гаджиева господина. Никакого ингушского следа там нету. Ингушам сегодня пригородный район абсолютно не имеет смысла поднимать такие методы вопросы. Второй вопрос. А ранее, которые были совершены теракты, тоже ингушами, что ли, совершены? Это все работа спецслужб. Как до сих пор было, так оно и есть. Им нужно было нагнетать ситуацию, вот они ее делают. Партия войны, когда я ее так называю.
Но кто стоит за этой партией войны?
Спецслужбы, мне кажется. Нагнетание обстановки. Сегодня поменяли президента Ингушетии. Казалось бы, все, вроде бы стабилизация идет. Это же оппозиция встречалась. Но все равно нужно держать в таком страхе все население. И этот взрыв, как правило, сразу начинается типа зачисток, обострение на границах. Кто страдает? Опять мирное население.
Но чтобы говорить, что это сделали спецслужбы, для этого нужны доказательства.
Ну хорошо, ранее-то, которые совершались, ведь находили же именно сотрудников спецслужбы. Почему это все утаивается? А почерк один и тот же. Хорошо, какой интерес даже простому жителю Ингушетии или Ингушетии с пригородного района взорвать людей, мирных граждан? Что этим он добьется? Что вернут район, что ли? Или поднимут эту тему? Нет, это чисто дестабилизация. Метод сегодня, сами ингуши говорят, через Совет Европы, через ПАСЭ, через ОБСЕ. Но не такими методами. Я же тоже разговариваю с оппозицией. Я же разговариваю с мирными простыми гражданами. Ни у кого нету такого, чтобы каким-то силовым вариантом это все сделать. В чем здесь вообще ингуши? Давайте возьмем 92-й год, осетино-ингушский конфликт, так называемый. Тысячи ингушей во время конфликта спасены именно осетинами. Они их укрывали в своих домах и также переправляли в Ингушетию на свой страх и риск. А этот фактор куда тогда будем девать? Нагнетание обстановки. Вот и все.
Это был эксперт московской хельсинской группы по Северному Кавказу Асланбек Апаев. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня день траура по погибшим при взрыве в центре Владикавказа 6 ноября. На Гаити рухнуло здание школы. Погибли по меньшей мере 30 человек. Спасатели продолжают извлекать из-под обломков пострадавших. По побережью Кубы приближается ураган Палома. Ему присвоена высокая третья категория опасности. Следующая краткая сводка новостей в 12:30 на волнах Радио «Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
В эфире «Свобода в полдень». В Чикаго состоялась первая пресс-конференция Барака Обамы, избранного на минувшей неделе президентом США. О чем шла речь на конференции, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
До пресс-конференции Обама провел совещание со своими экономическими советниками. В совещании приняли участие новоизбранный вице-президент Джо Байден, управляющие компаниями Time Warner и Google, бывший министр труда в правительстве Клинтона Роберт Рейч и бывший министр финансов Лоренс Саммерс, которого называют одним из кандидатов на этот пост в правительстве Обамы. По словам Саммерса, укрепление среднего класса должно стать центральным вопросом внутренней политики новой администрации. Сам факт того, что всего через 3 дня после победы на выборах Барак Обама вплотную занялся проблемами экономики, говорит о серьезности положения. С этого и начал Барак Обама.
240
тысяч рабочих мест потеряно в октябре. Так продолжается 10-й месяц подряд. За этот год мы потеряли 1 миллион 200 тысяч рабочих мест. Более 10 миллионов американцев остались без работы. Десятки миллионов американских семей гадают, как оплачивать счета и как не потерять свои дома. Мы стоим перед труднейшей экономической задачей, и надо принимать скорейшие меры для ее решения. Но в Соединенных Штатах может быть только одно правительство и только один президент, и до 20 января будущего года страной управляет ныне действующая администрация. And until January 20th of next year, that government is the current administration. Обама назвал 4 первостепенных задачи, которые предстоит решить после его вступления в должность. Это оказание помощи среднему классу, это меры по выходу из финансового кризиса, который распространяется на все новые секторы экономики, это срочная поддержка автомобильной промышленности, это проверка выполнения правительственного плана стабилизации финансового рынка и верного использования государственной финансовой помощи, и это создание долгосрочного плана выполнения данных во время предвыборов кампании обещаний, касающихся проблем энергетики, здравоохранения, образования. Над этими вопросами уже сейчас начал работать созданный Обамой совет экспертов, стоявших на сцене рядом с новоизбранным президентом. В конце речи Обама призвал Америку забыть о межпартийной борьбе и объединиться, чтобы преодолеть кризис. На вопрос о том, как он собирается строить свои отношения с такими недружественными странами, как Иран, президент которого прислал ему поздравления с победой, как Сирия, Венесуэла, Куба, направит ли он туда своих эмиссаров, Обама ответил. Позвольте мне повторить то, что я говорил во время моей избирательной кампании. Иран, создающий ядерное оружие, это для нас неприемлемо, и мы должны мобилизовать международные усилия для предотвращения этого. Поддержка Ираном террористических организаций должна быть прекращена. Я проанализирую письмо, которое прислал президент Ахмадинеджад, и, соответственно, отвечу на него. Решения, связанные с такими странами, как Иран, надо принимать осторожно и взвешенно. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Я не президент и не буду президентом до 20 января. Те, кто рассчитывал услышать имена министра обороны и особенно министра финансов, были разочарованы. Обама сказал, что не хочет в спешке ошибиться в выборе столь важных членов его кабинета. Он дал понять, что решение будет принято в ближайшие недели. Барак Обама рассказал, что говорил со всеми ныне живущими президентами – Картером, Бушем-старшим, Биллом Клинтоном, и все они, включая ныне действующего президента, выразили готовность помочь, чем только смогут. В понедельник, 10 ноября, новоизбранный президент Обама встретится с действующим президентом Бушем для обсуждения положения в стране. Как заметила газета «Вашингтон-Пост», новый президент, когда приступит к своим обязанностям, окажется в роли не капитана корабля, а санитара скорой помощи. Ян Рунов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, подготовленный Андреем Шароградским.
Религиозный фактор сыграл интригующую роль в нынешней президентской кампании в США. Если в прошлой он не таил никаких сюрпризов для Джорджа Буша-младшего, тот с самого начала сделал ставку на протестантских фундаменталистов и не просчитался, то Бараку Обаме и Джону Маккейну пришлось определяться с религией по ходу кампании, пишет историк религии Борис Фаликов в комментарии под заголовком «Бог и выборы», который публикует сайт «Газета.ру».
Обама усилил в своей кампании религиозную риторику, которой Маккейн пренебрег, понадеявшись, что это сделает за него Пейлин. К примеру, хотя Обама и поддерживает право женщин на аборты, одновременно он говорит о том, что правильное религиозное воспитание поможет женщинам пользоваться этим правом разумно и ответственно. Маккейн выступает против абортов, но обходится без религиозной лексики, поэтому в глазах верующих выглядит менее набожно, чем более либеральный Обама.
Вера политиков воспринимается в современной Америке позитивно, и этим новый свет отличается от старого, где политикам скорее приходится веру скрывать, чтобы не оттолкнуть избирателей, считает Борис Фаликов.
Европа секуляризуется, и, соответственно, ежели политик демонстрирует свою религиозность, к этому относятся плохо, потому что полагают, что это может каким-то образом вмешиваться в дела светские, И поэтому отношение к этому негативное. Хорошо известен пример Блэра, пресс-секретарь которого говорил, что мы Богом не занимаемся. И Блэр таким образом должен был скрывать свою религиозность. В Америке, которая отнюдь не секуляризуется, и процент верующих высок, посещающих церковь тоже высок, личная религиозность политиков, наоборот, играет позитивную роль. И поэтому в последних выборах, ну и как в предыдущих во всех, было очень важно, как кандидаты в президенты используют этот религиозный фактор. И, на мой взгляд, Обама делал это более эффективно, нежели Маккейн. Он сумел позиционировать себя как человека глубоко верующего, но вместе с тем, так сказать, твердо придерживающегося первой поправки к Конституции, которая гласит, что церковь должна быть отделена от государства. Маккейн попытался сыграть на факторе фундаментализма. Вот республиканцы, они всегда, так сказать, активно использовали этот фактор фундаменталистский. И Джордж Буш, собственно говоря, во многом выиграл свое президентство благодаря ему. Но сделал это неудачно, попытавшись использовать на эту роль Сару Пейлин, которая оказалась слишком оголтелой и, как мне кажется, не помогла Маккейну в его отношениях с верующими в Америке, а наоборот, это даже несколько подпортила, поскольку напугала умеренных верующих.
Борис Фаликов о религиозном факторе в президентской предвыборной кампании в США. Поводом для публикации Сергея Митрофанова на сайте Политру стало селекторное совещание, проведенное недавно главой пресс-службы Сбербанка России Ириной Кибиной с руководителями региональных пресс-служб. Вот что госпожа Кибина сказала, в частности, своим коллегам.
К огромному сожалению, в условиях кризиса мы с вами вынуждены перейти на полувоенное положение и 12-часовой рабочий день. Мы понимаем с вами, что у нас ненормированный рабочий день. Я рассчитываю, что 12 часов рабочий день – это норма. Для чего делается такой рабочий день? Первое. Вы должны постоянно создавать эффект присутствия. Люди, которые от вас эмоционально зависят, должны знать, что вы всегда рядом. Второй момент. Ваша доступность на мобильных телефонах. Третий момент. Ваше эмоциональное состояние. Да, у нас у всех есть семьи. Мы прекрасно понимаем нашу ответственность перед семьями. Но у нас такая с вами работа. Если врачей вызывают посреди ночи, врач встает и идет в ночь помогать больному, у нас с вами ситуация ничем не отличается от медицины.
Таким образом, в связи с кризисом, который, если верить пресс-службам правительства и президента, будет иметь для России минимальные последствия, на полувоенное положение перешел Сбербанк, у которого положение еще лучше прежнего, пишет Алексей Митрофанов.
Хотя этот наполовину частный, наполовину государственный, а лучше сказать, 100% государственно-капиталистический банк существенно расширил свою клиентскую базу. Иными словами, в час X все побежали из сомнительных коммерческих банков в надежный Сбер. Внутри обстановка почему-то не только не упростилась, но даже как бы и усложнилась. Отменили премии, ожидается сокращение каждого четвертого сотрудника, а Ирина Кибина перевела региональные пресс-службы как минимум на 12-часовой рабочий день. Что, опять же, не очень понятно, что такого важного должны делать специалисты по связям с общественностью после закрытия операционного дня, с кем связываться, зачем. Но наиболее прекрасен при этом оказался лейтмотив учебы подчиненных, проводимый ближайшей сподвижницей Германа Грефа. Ведь главное, оно же единственное, ради чего собрали столь представительное селекторное совещание, что повторяла московская начальница рефреном в лучших традициях саентологии, чтобы подчиненные записали себе на подкорку, что обязанность пресс-служб в это непростое время излучать оптимизм. Мол, кто бы что ни спросил, повторяйте, у нас все нормально, у нас все нормально, у нас все нормально.
Впрочем, что тут Кибина? Корпоративная информационная аморальность Сбербанка ничем не отличается от точно такой же информационной аморальности любой другой современной корпорации, отмечает Сергей Митрофанов. Кстати, не в этом ли кроется феномен массовой солидарности с той же Светланой Бахминой, каковую не получил, например, Ходорковский, задается вопросом Сергей Митрофанов.
Конечно, осужденного судом юриста ЮКОСа Бахмину жалеют еще и потому, что она мать. Но через раз приводится и такой аргумент. Она ведь была обычным корпоративным служащим, связанным правилами корпорации. Над ней был начальник, сама ничего не подписывала. Ей просто некуда было деваться, как на самом деле некуда деваться и большинству остальных служащих корпорации «Россия», не имеющих возможность настаивать даже на прозрачности начисления собственной заработной платы. Осуждая Бахмину, система, в представлении очень многих, пошла против базисных правил системы. Люди без выбора не ответственны. Тут надо судить либо всех, либо никого.
Разнообразие общественных связей. Комментарий Сергея Митрофанова на сайте Polit.ru.
Интернет-обзор подготовил Андрей Шароградский. В минувшую пятницу Госдума России приняла в первом чтении предложенный президентом Дмитрием Медведевым пакет антикоррупционных мер. О некоторых аспектах коррупции в армии рассказывает военный обозреватель Александр Гольц.
За последние годы военная прокуратура многократно демонстрировала свою гибкость. Напомню, что когда был конфликт между предыдущим главным военным прокурором и предыдущим министром обороны, росло число преступлений по фактам дедовщины и преступлений против личности. Когда сменились министр обороны и главный военный прокурор, в течение одного месяца резко упало количество преступлений в вооруженных силах. Теперь объявлена повсеместная борьба с коррупцией. Ну, дабы соответствовать, и главная военная прокуратура тоже выставила. Благо, вот здесь ничего придумывать не надо, поскольку всем хорошо известно, что коррупция, равно как и преступления против личности, в российской армии процветает. Началась еще одна кампания. Я не вижу причин для удивлений. И вам посчитают ровно на столько миллиардов, насколько посчитает нужным главная военная прокуратура. Вычисление ущерба от имущественного преступления – вещь довольно произвольная. Опять-таки, на примере ЮКОСа мы помним, как им ущерб насчитали больше, чем вся прибыль компании. Это довольно произвольная вещь. И опять-таки, в соответствии с тем, какая компания проводится, так и высчитывается ущерб. Завтра нам будет объявлено, что коррупция в России побеждена. Я уверяю, что цифры изменятся в разы. Какое-то улучшение, видимо, происходит по мере того, как сокращается и срок призыва в вооруженные силы, и растет число, что бы ни говорили про эти части постоянной готовности, там огромное количество недостатков, но все-таки они имеются. И уже взаимоотношения между людьми там, это отношения между пусть плохими, но профессионалами. Они будут скорее напоминать взаимоотношения в бригаде маляров, нежели взаимоотношения в тюрьме. И таким образом, я думаю, что очень медленная, очень непропорциональная затрата, но все-таки улучшение происходит.
Это был военный обозреватель Александр Гольц. Сегодня, 8 ноября, с 19 до 21 часа в эфире итоги недели «Радио Свобода». Некоторые темы. Америка избрала Барака Обаму и ждет левого поворота. Дмитрий Медведев решил увеличить срок то ли для себя, то ли для Путина. Ингушская оппозиция приветствует нового президента и отказывается от борьбы. Ведет программу Дмитрий Волчек. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня день траура по погибшим при взрыве в центре Владикавказа 6 ноября, жертвами которого стали 12 человек. В республике пройдут похороны большинства погибших. В Ингушетии в пятницу совершен ряд нападений на сотрудников правоохранительных органов. Погиб один милиционер, один ранен. Была также обстреляна колонна внутренних войск. Жертв и пострадавших нет. В Самаре ограблен инкассатор. У него похищено более 1,5 миллиона рублей. Как сообщили в правоохранительных органах, на инкассатора напали около почты и, угрожая пистолетом, отобрали сумку с деньгами. Ведется расследование. На Гаити обрушилось здание школы. Погибли по меньшей мере 30 человек. Спасатели продолжают извлекать пострадавших из-под обломков. Ураган Палома приближается к Каймановым островам в Карибском море. Скорость ветра в центре урагана достигает 185 км в час. Урагану присвоена высокая, третья категория опасности. Избранный президентом США Барак Обама заявил о необходимости принятия срочных мер для борьбы с финансовым кризисом. Обама провел в Чикаго первую после победы на выборах пресс-конференцию. Он встретился с журналистами после заседания с группой экономических советников. Президент Франции Николя Саркози заявил, что лидеры Евросоюза достигли проработанной общей позиции, с которой они прибудут на следующей неделе в Вашингтон на саммит, посвященный борьбе с мировым финансовым кризисом. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела встречу с королем Иордании Абдалой. В ходе встречи обсуждалась проблема урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. В Мексике обнаружен большой склад оружия, принадлежавший поставщикам наркотиков. Он был найден в частном доме в городе Рейноса, недалеко от границы с США.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На минувшей неделе в России отмечали сразу два праздника – День народного единства и 91-ю годовщину Октябрьской революции. Оба праздника учредило государство – первое российское, второе – советское. Оба отмечаются в стране сегодня одинаково по форме – акции, шествия, митинги. И оба совершенно не похожи по содержанию. Эти факторы побудили корреспондента «Радио Свободы» в Мордовии Игоря Тилина спросить у жителей и гостей города. Видите ли вы сходство между сегодняшней Россией и Советским Союзом эпохи? Застоя.
Да нет, конечно. Она становится все хуже и хуже по сравнению с Советским Союзом эпохи застоя. Эпоха застоя для нас была. Это лучше для россиян. Сейчас мы становимся в худшем варианте перебора демократии.
Ну, мне кажется, есть разница большая. А что сейчас? Сейчас все, я не знаю сказать, но я не вижу.
Конечно, напоминает устройство самой России. Абсолютно, я считаю, остался как при Советском Союзе. И метод управления. Какие-то изменения, Медведев об этом говорил. Я надеюсь, конечно, изменения демократии наступит, когда никогда я верю. А так-то изменений больших нет.
Я считаю, что ничего похожего в период застоя не было. Сейчас и существует многопартийность, и развивается малый бизнес. И гражданское общество сильное. А тогда такого не наблюдалось.
Ну, его сравнили. Нет никакого. Ну, идет что-то вроде хотят к возврату какому-то, я так полагаю, что... Ну, вещи разные абсолютно.
Ну, вот в связи с последними событиями об увеличении срока президента, какое-то сходство какое-то есть. То есть срок президентства, он все увеличивается, увеличивается. И, может быть, уже скоро дойдем до того, что они будут пожизненные или будут снимать в случае тяжелой болезни, как в советские времена, там, мы знаем, наши партийные функционеры.
Нет, я так не считаю. Это совершенно два разных государства, они даже называются по-разному. Если вы имеете в виду в послании президента, где предлагается увеличить срок президента, и боязнь в связи с тем, что наши лидеры превратятся в дряхлых старцев, я не думаю, что это такая проблема именно с этими лидерами. И изменилось настолько много, весь мир изменился, вся страна, что вернуться в прошлое просто нельзя. Это совершенно другая страна.
Да, возможно. Но я считаю, что это неплохо, потому что во времена застоя Советский Союз был мощным государством, которого, в общем-то, все боялись. И жили мы, можно сказать, неплохо, в общем-то, основная масса населения. А сейчас мы, скажем так, живут только кучка, остальные, значит, бедствуют. Поэтому я вот лично в этом ничего плохого не вижу, в том, что Россия будет похожа на Советский Союз, мощной державе, которую бы все, как говорится, уважали и, значит, побаивались.
Да нет, конечно. В эту эпоху застоя я получил все, начиная от работы. Так что, что сейчас происходит? Да не знаю, как раз все наоборот.
Вот что отвечали на вопрос, видите ли вы сходство между сегодняшней Россией и Советским Союзом эпохи застоя гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Далее в субботней программе «Свобода в полдень» новости культуры. Новая выставка Элизабет Пейтон, художницы-портретистки. Лувр приглашает музыкантов. Концерты в Париже. Подробнее об этом и другом в обзоре новостей культуры за неделю, который подготовили Ярослав Шимов и Дмитрий Волчек.
На выставке произведений Элизабет Пейтон, проходящей в Нью-Йоркском Новом музее, появился новый экспонат. Картина «Мишель и Саша Обама слушают Барака Обаму на съезде Демократической партии в Денвере». Пейтон, известная своими портретами исторических персонажей и современных знаменитостей от Наполеона до Курта Кобейна, работала над портретом супруги и дочери Барака Обамы по фотографии. Картина была добавлена к нескольким десяткам полотен, представленных на выставке в день избрания Барака Обамы президентом США. Эта работа уже куплена, но ее стоимость и имя покупателя держатся в тайне. Выставка Пейтон в Нью-Йорке продлится до 11 января, а затем будет показана в Миннеаполисе и Лондоне. Лувр впервые в своей истории проводит цикл мероприятий, посвященных музыканту. Программа «Лувр приглашает Пьера Булёза» включает концерты, дискуссии и выставку, которую подготовил знаменитый композитор и дирижер Пьер Булёз. На ней будут представлены 70 работ Энгра, Сезанна, Делакруа, Пикассо и других художников, а также партитуры Бартока, Вагнера и Вареза, книги писателей 19 и 20 столетий. Среди редких экспонатов – черновики одного из любимых произведений Булёза «Весны священной» Игоря Стравинского. 2 декабря Пьер Булёз даст в Лувре бесплатный концерт. Будет исполняться «Жар-птица» Стравинского. В городе Санта-Моника, штат Калифорния, открылся ежегодный американский кинорынок. В его работе принимают участие 8 тысяч человек из 70 стран мира – продюсеры, режиссеры, сценаристы, журналисты и дистрибьюторы. На кинорынке представлено около 500 фильмов. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Главное достоинство кинорынка в Санта-Монике, который проводится в 27-й раз, состоит в равноправии участников. Блокбастеры, снятые крупными голливудскими студиями, соседствуют со скромными артхаусными лентами. Ну и небольшие бюджеты фильмов, предназначенных для фестивального проката, теперь оказались под угрозой. Главная тема обсуждения на кинорынке в эти дни – проблемы, возникшие на Уолл-стрит. Участники встреч в Санта-Монике не скрывают от журналистов, что настроения похоронные. «Мне страшно», – признает продюсер Марк Дэймон. «Все финансирование независимой кинопродукции может провалиться». В России, если верить премьер-министру Путину, никакого кризиса нет, а существуют лишь его отголоски. Но российский кинематограф страдает от безденежья точно так же, как и американский. Из 89 фильмов, находящихся сейчас в производстве, съемки более чем двух десятков отложены или вовсе прекращены. Жаль несчастных, оставшихся без денег, и все же, когда видишь все эти цифры, поневоле задаешься вопросом, а нужно ли снимать столько фильмов? Быть может, киноиндустрия страдает не только от проблем на фондовом рынке и отсутствия кредитов, но и от перепроизводства, а кризис делает то, что сделал бы любой толковый менеджер.
Новости культуры за неделю представили Ярослав Шимов и Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Власти польских городов изобретают все новые способы борьбы с безбилетниками в общественном транспорте. Судя по периодическим сообщениям в местной прессе, противостояние между работниками автотранспортных предприятий и недобросовестными пассажирами может превращаться в настоящие боевые столкновения, рассказывает наш европейский корреспондент Алексей Диковицкий.
«Предъявите билеты для контроля». Эту фразу слышал хотя бы несколько раз в жизни каждый поляк. Скольким же и сколько раз в такой момент было нечего предъявлять, вряд ли кто-то знает это точно, но зато с уверенностью можно сказать, что безбилетники были, есть и, наверное, будут, хоть и в меньших количествах.
Стараемся.
«Я стараюсь иметь билет, нехорошо как-то, стыдно. Да и вообще это обман, а обман к хорошему не приведет». «А у меня служебный проездной, я связан с общественным транспортом, играю в оркестре трамвайного депо».
«Мой брат комбинует, а сами у чека вопрос».
«Мой брат иногда не платит за проезд, это я точно знаю. Что делает, когда контролеры входят? Убегает. И получается как-то у него. Практически всегда. Раз не смог только, пришлось штраф платить».
«Вем же ему сейчас заплатить».
В разных польских городах с безбилетниками борются разными методами. В Лодзе ввели один из самых высоких в стране штрафов за безбилетный проезд – около $110 в пересчете на американскую валюту. В Ольштине имена зайцев предлагают вносить в общенациональный реестр должников, что делает невозможным, например, получение кредита в банке. В Катовицах пытаются приучить пассажиров входить только через передние двери и показывать водителю билет. А в Гажове местная транспортная фирма подает на злостных безбилетников в суд. Как бы то ни было, но основным оружием в борьбе с зайцами остаются контролеры, или на местном жаргоне канары. Работа, как признаются они сами, не из приятных. «Неловко как-то себя чувствуешь. Не всегда можешь признаться, кем работаешь. Странно, с одной стороны, ведь ничего плохого мы не делаем. Это, я думаю, как с отношением к полиции. Все прекрасно знают, что без нее никуда, как-то недолюбливают. Вот и у нас так. Стыдно сказать даже знакомым, что контролером работаешь».
«Своими знакомыми же есть контролером»,
говорит пан Мариуш, варшавский контролер. Во многих городах в общественном транспорте билеты проверяют не только штатные контролеры городских автотранспортных предприятий, но и сотрудники частных фирм, с которыми городские власти подписывают специальные контракты. Чем больше зайцев такая фирма оштрафует, тем больше заработает. При этом городские власти дополнительно платят фирме за услуги. Если такая фирма хорошо работает, эти расходы городской казны очень быстро окупаются. Например, после того, как в Гданьске в общественном транспорте стали работать частные контролеры, билетов начали покупать на 25% больше, а это 2-3 миллиона долларов в год дополнительно в бюджет города. Тем не менее, зайцы есть, и их немало. В том же Гданьске только за 3 месяца были оштрафованы около 35 тысяч пассажиров. Дело даже не в том, чтобы как можно больше зайцев выявить и оштрафовать. Наше начальство считает, и правильно, в общем-то, что главное, чтобы все пассажиры свыклись с этой мыслью и принимали как должное то, что проверить билеты могут всегда, в любое время суток и на любой линии. Говорит пан Вальдек, водитель автобуса из Варшавы. Он также соглашается с тем, что работа контролеров еще более трудная и неблагодарная, чем его, водителя. В салоне автобуса, которым управляет пан Вальдек, не однажды возникали конфликты с пассажирами, которые не хотели платить штраф, сдавали нервы и у контролеров. Так как примерно месяц назад случилось в одном из приморских городов. Двое контролеров чуть ли не избили женщину, ехавшую в трамвае без билета. Инцидент был записан на мобильный телефон одним из пассажиров и распространен в интернете. Да как вы можете так поступать? А если бы это ваша мама была? Скажите ему, чтобы не выкручивал мне руки. А что, мать твою, платить нужно. Да и вообще, это она на нас первая напала, за горло меня схватила. Вот следы. А вообще, предъявите, пожалуйста, удостоверение. Можно увидеть? Нет. Даже несмотря на вероятность настолько неприятной встречи с контролерами, существует целая масса пассажиров, которые принципиально никогда не платят за проезд, а потом, несмотря на серьезные последствия, не платят и штрафы. Рекордсмен здесь – житель города Катовицы некий Гжегош, которого за 8 лет оштрафовали 60 раз. Пани Анне, продавщице из Варшавы, везет больше. Она тоже не платит за проезд, но не получает и штрафов. В ход идет личное обаяние, многочисленные легенды о больных родственниках, потерянной работе и так далее. Иногда контролерами подрабатывают студенты, впрыгивают в автобус с рюкзаками. Но тут уж раз плюнуть. Задрю такому мальчику голову так, что не захочет денег никаких. А вообще-то я в большинстве случаев еду одним и тем же автобусом и знаю многих контролеров, которые предпочитают эту линию в лицо. У польских, а точнее у познанских зайцев есть даже свой интернет-портал, где контролерам объявлена война не на жизнь, а на смерть. И публикуются обширные рекомендации, как их обвести вокруг пальца и не платить за проезд. После нескольких месяцев работы некоторые контролеры не выдерживают и им требуется помощь специалистов. Желающих работать контролерами по всей стране не так много. Стоит ли этому удивляться? Однако даже в такой ситуации власти города Гожу в Великопольске в объявлениях «прием на работу контролеров» добавляют контролеров инициативных, приятных и образованных.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня день траура по погибшим при взрыве в центре Владикавказа 6 ноября. На Гаити рухнуло здание школы, погибли по меньшей мере 30 человек. Спасатели продолжают извлекать из-под обломков пострадавших. К побережью Кубы приближается ураган Палома. Ему присвоена высокая, третья категория опасности. Избранный президентом США Барак Обама заявил о необходимости принятия срочных мер для борьбы с финансовым кризисом. Президент Франции заявил, что лидеры ЕС достигли общей позиции, с которой прибудут на саммит Вашингтон, посвященный борьбе с мировым финансовым кризисом. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась с королем Иордании Абдулой. Они обсудили проблему мирного урегулирования на Ближнем Востоке. В Ошской области Киргизии в субботу утром произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Жертв и пострадавших нет. В Чечне управление Следственного комитета при прокуратуре России вынесло поручение о принудительном приводе к следователю бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» продолжает программу «Исторический календарь» Леонида Гержоя.
Восьмого ноября 1788 года под Петербургом в загородном особняке президента Российской академии княгини Екатерины Дашковой в Кирьянове по ее приказанию были зарублены за потраву две свиньи, забредшие с участка сенатора Нарышкина. О реакции на происшествие императрицы Екатерины II сообщает ее секретарь Храповицкий. Смеясь всему происшествию, приказано скорее кончить дело в суде, чтобы не дошло до смертоубийства. Суд постановил взыскать с президента Академии наук Дашковой из-за убитых свиней 80 рублей.
9 ноября 1952 года в израильском городе Реховод скончался 78-летний Хаим Вейцман, первый президент государства Израиль. Уроженец Белоруссии, Вейцман работал в Швейцарии, а затем в Англии. Он был крупным ученым-химиком, обладателем сотни патентов в области химической промышленности. Активный деятель сионистского движения, Вейцман повлиял на лорда Бальфура, бывшего премьер-министра Англии, что привело к выходу в 1917 году декларации Бальфура. Это было первое значительное политическое достижение на пути создания еврейского государственного очага в Палестине, а Вейцман стал одним из лидеров еврейского народа. Он оставил интереснейшую автобиографию «Испытания и ошибки».
Десятого ноября 1921 года советский вождь Владимир Ленин подарил американскому предпринимателю Арманду Хаммеру свою фотографию с дарственной надписью в благодарность за переданный Советской России вагон медикаментов. Ленин также попросил предпринимателя взять в концессию алапаевские асбестовые рудники и сам организовал оформление этой концессии. Разнообразный бизнес Хаммера в России принес ему огромные доходы, а сам он стал капиталистом, подавшим пример другим западным бизнесменам. Первый советский пятилетний план стал выполнимым лишь после того, как западные фирмы подписали с Москвой контракты на строительство и техническую помощь.
В ночь на 11 ноября 1940 года англичане предприняли нападение на итальянский флот на якорной стоянке в Таранто на берегу Апулийского залива, которое вошло в историю как Средиземноморский Пёрл-Харбор. В заливе находились почти все корабли итальянских ВМС. Главнокомандующий британским Средиземноморским флотом адмирал Эндрю Каннингем решил, что неприятельские суда, не имевшие пространства для маневра, идеальная мишель для удара с воздуха. Он выбрал для нападения самолеты «Феррис Уортфиш», неуязвимые для зенитных орудий, идеальные для точной торпедной атаки.
12 ноября 1833 года родился выдающийся русский композитор Александр Бородин.
Ноября 354 года в Африке в городе Тагасте родился один из главных христианских теологов Блаженный Августин. Августин создал единую универсальную философско-теологическую христианскую систему – Особую славу Августину принесла его исповедь, в которой он рассказывал о своем обращении в веру. Другое знаменитое произведение Августина о Граде Божьем – еще один важнейший источник по христианской исторической мысли.
14 ноября 1925 года в Париже в галерее Пьера Леба состоялась первая выставка сюрреалистов. В числе участников выставки были Макс Эрнст, Мэн Рэй, Хуан Миро, Пабло Пикассо и Джорджо де Кирико. Сюрреализм, движение в изобразительном искусстве и литературе, зародился в Париже во время Первой мировой войны. Сюрреалисты стремились, уничтожив границы между реальностью и фантазией, обращаться к так называемой сверхреальности. Идеологом движения был поэт Андре Бретон. Знаток сюрреализма Морис Надо замечал, что сюрреализм — это не правило для пера или кисти, это образ жизни.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу городской репортаж из одного из российских регионов. В ульяновских школах введена новая система контроля за успеваемостью учеников – электронные дневники. Учителя заносят в электронную базу данные по каждому уроку, тему урока, посещаемость, полученные учениками оценки и домашние задания. Родители могут посмотреть электронный дневник через интернет, но это стоит 60 рублей в месяц. Эти деньги делят пополам школа и разработчик программного обеспечения. Как относится к онлайн-контролю за ульяновскими учениками их учителя и родители, выяснял наш корреспондент Сергей Гогин.
Электронные дневники внедряются по приказу городского управления образования. Начальник управления Людмила Соломенко говорит, что главное назначение электронной системы – контроль за работой учителя. Контроль получается тройной. Классный журнал, обычный дневник учащегося, и вот теперь дневник в интернете.
Учителя перестали выучивать детей, перестали заботиться о том, понял ли ребенок материал. И вот эта проблема у нас в этом году выскочила, когда у нас шли экзамены по ЕГЭ. Когда оценки в журналах стояли у учителей пятерки в 11 классе, а на самом деле оценка независимой комиссии соответствовала двойке. Учителя в журналах научились записывать все пройденные темы, а дети говорят, а мы вообще этот материал даже не проходили.
Каждый день учитель-предметник обязан заполнить специальные бланки по итогам уроков и передать их оператору. «Придумали для нас новую бесплатную нагрузку», – жалуются учителя. Но на языке чиновников от образования это дополнительный функционал в рамках служебных обязанностей педагога.
Если это имеет цель контроль деятельности учителя, то органы образования хотят меня контролировать за счет моего личного времени. Я считаю, это их проблема.
Говорит учитель математики Ульяновской школы-гимназии номер 1 Светлана Верник. С ней солидарна инженер Людмила Костенко. На нее в этой школе возложены функции оператора. Базы данных. 28 классов по 5-6 уроков. Итого ей приходится вводить в компьютер отметки с 1,5 сотен бланков ежедневно.
Получается, учителя несут какую нагрузку? Они должны в государственный документ внести оценку, поставить в дневник ученику, записать себе в тетрадку, с чем они могут прийти домой и работать, и потом еще этот бумажный носитель, который должны принести мне. То есть сейчас работа учителя очень похожа на работу врача, когда входят и не знают, мужчина перед тобой стоит или женщина. Потому что они все время пишут. Вот эту писанину, кому она нужна? У нас два ученика из нашей большой школы только согласились заглядывать в интернет и смотреть.
Елена Ярухина – мама одного из этих двух учеников. Сын Илья, 11-классник, по характеру юноша скрытный, говорит она, объясняя, почему готова платить за оперативную и достоверную информацию об успеваемости. Глава семьи Ярухиных сейчас работает в Москве и тоже хочет быть в курсе дел сына. Елена Ярухина не согласна с теми, кто говорит, что электронный дневник – форма скрытого подглядывания за детьми.
Родители должны знать, как учатся их дети. 90% детей до конца родителям не рассказывают все события, которые прошли за день. Полученные оценки, они как бы подсознательно сами себя защищают. А задача родителей – помочь. У каждого родителя, конечно, своя такая реакция на оценки, но в основном это своевременно как бы выявляется проблемой. Я могу каждый день это смотреть, сказать, а что сегодня это не получилось. Для нашей семьи это удобно. Мне кажется, все настолько просто. Был домашний дневник, стал электронный.
Говорит Елена Ярухина. Пока такие родители исключение. В целом услуга остается невостребованной. В Ульяновской гимназии номер 2 провели анкетирование 800 родителей. Из них интерес к электронному дневнику проявили 8% опрошенных. И только двое подписали договор, получив доступ к данным в интернете. В других школах, а их в городе более 90, места, ситуация похожая, на услугу подписываются единицы. Учитель физики средней школы номер 6 Нина Тисленко напоминает, что внедрение электронного учета успеваемости требует денег, которые изымаются из бюджета школы.
Когда родитель обращается в Министерство управления по поводу ремонта, незаконных сборов, безобразной охраны, никто не реагирует, а это вдруг родители еще не обращались, но и управление министерства безумно хотят им помочь.
По замыслу, электронный дневник школьника помог бы избавиться от традиционной бумажной документации. Но, по выражению Нины Тисленко, маниакальный креатив чиновников породил огромное количество новой бумаги.
Когда они есть, эти компьютеры, и выход в интернет у учеников, у родителей, у учителей в каждом кабинете, может, удобнее вести электронные дневники. Но надо дать созреть, а не форсировать события на базе всеобщей принудилки. Кто-то жаждет хороших доходов от этой идеи.
Руководитель фирмы-разработчик электронных дневников Алексей Волков утверждает, что его фирма создала весь программный комплекс бесплатно. Заработать он планирует за счет абонентской платы и благодаря увеличению числа посетителей его портала «Симбирский каталог», с которого осуществляется доступ к дневникам. Настораживает то, что сайт этот политически ангажированный. Он рекламирует движение «Молодая гвардия Единой России» и сводит счеты с ее политическими оппонентами. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13 часов, на радио «Свобода» передача «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я же желаю вам всего доброго, приятных выходных и до встречи в эфире «Радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тему, что мы сделали это в этот день на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обама будет возможность устроить новые отношения.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.